Псалом 78-79. Опять постоянно тот Асаф, хотя он был верующий человек, у него было столько, можно сказать, проблем, можно сказать, с Богом. В вопросе, допустим, там 78-5 стих. «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно?» Зачем? Для чего? «Доколе ты будешь так?» И я вчера сказал, что имея отношение с Богом, не значит, что мы как-то не имеем с Ним никакой борьбы, можно сказать. Даже поскольку мы познали человеку, мы начинаем как-то не спорить с Ним, но мы начинаем просто дать Ему такие вопросы. Зачем ты так делаешь? Почему не быстрее? Доколе не будешь кое-что делать? И я думаю, что это знак, что мы нашли какое-то духовное развитие. То есть в исламе, например, это просто всегда вопрос принять Бог как есть. Просто надо принять, надо быть послушным, надо послушать это, все. А диалог с Богом, тот понятия нету. Тем более, тот понятие как-то, ну, почти спорить с Богом. Но я думаю, что поскольку у нас есть личные отношения с Господом и с Богом, ну вот, и с Иисусом, мы сможем, ну, не спорить в таком человеческом плане, но мы сможем смело задать такие вопросы. Господи, зачем? Для чего? Доколе не будешь? Таких вопросов, которые очень часто встречаемся здесь в этом псалме, который мы пока читаем. Я думаю, что это ничего плохого не имеется. Это даже знак, что у меня есть реальное отношение с Ним. Что мы сможем начинать просто задать вопросы. Чем тогда, ну, так как у мусульман, например, что это было бы богохульствие. Что нет, просто надо делать. Бог так сказал, то надо исполнять это. И я не спорю, что надо, конечно, исполнять Его заповеди. Но и тоже есть диалог с Богом, который Он хочет, потому что Он жаждет для отношения с людьми. Если Он так хотел человека, который просто был бы послушный, делал все как робот, то, что он спросил, Он, наверное, строил бы человеку чуть по-другому. Он строил бы нам просто как робот, который автоматически, на автомате все сделал бы, исполнял свою волю сразу. Без никакой спор. Просто так. А нет, он строил человек по-другому. И чтобы у нас есть свободная воля. И чтобы у нас есть способность подумать о нашем отношении с ним. И даже задать ему такие вопросы. Это хорошо. Это очень хорошо, что у нас есть такой возможность. И, конечно, есть те, которые вообще отошли бы от веры из-за того, что они считают себе выше Богом. И что, ладно, я не согласен с ним, тогда я не буду ему верить. Так нет, я так не имел в виду. Но так как этих верующих людей, как Асаф, как Давид, как Моисей даже, как-то спорил немножко с Богом. Зачем так? Почему не так? Это, по-моему, знак духовного развития. Но когда Бог сказал Моисею, что я буду уничтожать Израилу, и Моисей как-то спорил с ним, сказал, да нет. Дай, наверное, так, нет, дай им еще шанс. И он как-то договорился с Богом. Бог на самом деле открыт к диалоге, потому что Он хочет отношения с нами. Не просто так, что человек делает на автомате то, что Бог требует от человека. Бог, самое главное, жаждет для живое отношение с нами. В 9 стихе, 78 Псалом, 9 стих. «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Видите, там какой-то связи между прощением и имя Божие. Я думаю, что имя Божие не просто так Яхве или Егове, или так, как, но мы хотим это произносить, но имя Божие означает самое главное, Его личность, кто Он. И Он является Бог, который очень любит простить человека. Это Его характеристика, что Он очень любит простить человеку. Итак, когда написано здесь, прости нам грехи наши ради имени Твоего, я думаю, что Асаф имел в виду, из-за того, что ты такой, из-за того, что у тебя есть такое имя, то, пожалуйста, дай нам ради имени Твоего прощение. И это тоже для нас как-то актуально и важно, потому что когда в первом веке они спросили у Петра, и что нам делать? Мы согрешили, что нам делать? Он сказал, вам надо покаяться и принимайте крещение во имя Господа для получения, для прощения, для получения прощения грехов. И тот связи между прощением и именно имя Божие. Это почему нам надо принять крещение во имя Господа, чтобы получить прощение наших грехов. 11 стих. Да придет пред лицо Твое стенание узника могуществом мощи Твоей сохрани обреченных на смерть. Это каждый из нас. Мы все обречены на смерть. То есть у всех есть в этом плане смертная казнь. Через, скажем, 60 лет никто здесь, в этом зале, не будет живой. Мы все рано или поздно умираем. Итак, мы все в том плане являемся как узники. Но тех в тюрьме. Да придет пред лицо Твое стенание узника. То есть, хоть человек богатый, хоть у него есть все здоровье, все, духовным образом, жизнь получается как тюрьма. Мы все чувствуем себя как-то замкнуты. Мы все чувствуем себя как-то в ситуации, где у нас есть лишние свободы. Мы не сможем как-то быть, как мы хотели бы. И это наши человеческие ситуации. Мы все такие замкнуты. Кажется, что четыре стены стоит. Все равно у человека есть все богатство, все деньги, все, ну, кажется, все. Все равно. То чувство, страшное чувство, что я как-то замкнутый, что у меня лишние свободы. Я не могу как-то быть или ходить, как я хотелось бы. Ладно, он это понимает. Да придет пред лицо твое стенание узника. И согласно его сил... сохрани обреченных на смерть. То есть мы все в этом случае. Ничего. Ничего страшного. У нас есть, если мы во Христе, реальная надежда воскресения из мертвых и получение вечной жизни. И не только вечной жизни, чтобы как-то продолжать тот жизнь, который у нас были здесь на земле, в этом мире, где мы пока живем. Нет. Это не было бы ничего чудесного. А жить вечнее в природе Божьей, это другое. Где у нас будет настоящая свобода. Потому что в этом жизни, наверное, мы не сможем это до конца испытать. Мы не сможем это до конца иметь. Потому что наши человеческие природы как-то ограничают нам. Поэтому смерть в этом плане, я об этом думал, когда я посетил человека в больнице. Смерть в этом плане необходима. Смерть даже очень необходима для верующего человека, по крайней мере. Это необходимо, потому что если мы не умрем, если мы будем вечно жить, как мы вот сегодня находимся, это ужасно. Это абсолютно ужас жить вечно, как мы сегодня. Смерть фактически нам нуждается. Хотя, конечно, мы страшно это не хотим. И мы все боимся, понятно, боимся процесса этого смерти. Даже у Иисуса во время его смерти было страшно, но страх из этого в Гефсиманском саде. Но все равно, в большом масштабе, в большом плане это необходимо. Потому что мы все поищем на самом деле свободы из всех тех ограничений, которые у нас есть. И все получается, что если человек во Христе... то он является для нас образец. И у нас будет воскресение, как у него было. То есть воскресение и потом вечной жизни. Поэтому постоянно тех верующих людей во время Ветхого Завета скучали для тот день, когда в конце концов Иисус придет и воскресенье будет. Видите, 79-м псалом, то есть 80-й на латышском, 79-й псалом, 2 стих, «Яви себя, яви себя». Все эти верующих людей, Асав, Давид, Авраам, они все скучали для тот день, когда Бог сам явился бы. И для нас это, в принципе, когда Иисус придет. Это является явление Господа. В этом 79-й псалом несколько раз читаем, допустим, 4 стих, «Боже, восстанови нас». «Восстанови нас». Вот 8 стих. «Божьи силы, восстанови нас». И 19, 20. «Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое». «Господи, Божьи силы, восстанови нас». Тот язык, по-моему, предлагается, что Бог готов кое-что делать внутри психологии человека. Дать нам жизни. Оживать человеку, восстанавливать человеку. И опять, зачем мы здесь? Мы все здесь потому, что Бог вел нам в жизни до таком до таком степени, что мы чувствовали наши необходимости для какого-то оживания, для новой жизни, для восстановления. И мы пришли тогда к Иисусу, мы пришли к Слову Божьему. И Бог готов это делать. Но, конечно, Он не работает так быстро, как мы хотели бы. У некоторых церквей, особо у пятидесятников, есть такое понятие, что, ты ходишь в церковь, и ты в одном миг получаешь все это оживание, восстановление, все. А люди потом жалуют, что, я ушел из церкви, и вернулся на этом суете, и все равно. Бог работает не так, по-моему, примитивно. Это процесс. Тот оживание, тот восстановление. Это процесс. Но Бог готов на самом деле это делать. Внутри человеку. И в 18 стихе, 17 на латышском, 18 стих, 79 или 80 на латышском. «Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над Сыном Человеческим, которого ты укрепил себе». Это, я предлагаю, это пророчество об Иисусе. Потому что Он является Сын Человеческий. И написано, что Он является муж десницы твоей. Кто сейчас на правом сторону, то есть на десницу Божию? Это, конечно, Иисус. Так написано в Новом Завете, что Он сейчас в небе и находится на правом сторону престола Божия. То есть Он является муж десницы твоей. Да будет рука твоя, то есть Божия, над мужем десницы твоей, над Сыном Человеческим, которого ты укрепил себе. Значит, что Бог и тоже укрепил даже в самом Иисусе. Конечно, есть вопросы у нас постоянно. Как был, что Иисус, имея наши природы, всякие наши искушения, откуда получилось, что Он никогда не совершил никакой грех? Как это может быть человек и никогда не согрешить? Но здесь написано, что Бог укрепил тот мужчина, тот Иисус, себе. И потом сразу после этого 19 стих «Оживи нас». 20 стих «Восстанови нас». Я думаю, он имел в виду то, что ты сделал с Иисусом. Ты Ему как-то укрепил. Пожалуйста, делай и то же самое для меня. Потому что Бог на самом деле это сделал с Иисусом. Дал Ему укрепление. Конечно, Иисус это сам хотел. Он готов был как-то работать с Богом полным. А то, что Бог сделал с Иисусом, Он и тоже готов делать с нами. И в этом является значение факта того, что Иисус был человек с нашим природой. Что все то, что Он сделал, в принципе, если Бог будет и тоже укрепить нам, мы сможем тоже делать, если мы открыты к этому движению Духа, как Иисус был. И значит, что быть человек не является, как сказать, такой страшной ограничением. Постоянно, наверное, мы думаем, ой, бедный я лишь человек, столько ограничений быть человеком. И да, есть ограничения. Но видите, у Иисуса тоже была наша природа до конца. Хотя он Сын Божий, он тоже, как здесь написано, был Сын Человеческий. И факт того, что Бог ему так употреблял, использовал до такой степени, значит, что есть много возможностей. Хоть у нас есть человеческая природа. Наша природа, наши человеческие ситуации не должны быть для нас слишком большое ограничение. У вас есть ваше мышление.
Да, ну вот в том самом, там написано вот в 11 стихе, это еще как проклятие.
11 стих.
11, да.
Гор.
Нет, это 12, это 11.
Она опустила ветвь? Нет. Где?
Еще вперед. Нет, нет.
Горе покрылось тенью ее, ветви ее, как кедры Божии. Какой стих?
А, 11, именно я на 11 обратила. Значит, в том псалме.
Он не может найти, но...